В нашем медицинском городке доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас сегодня в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас вопросы от наших слушателей, мы, собственно, с них сразу и начинаем. И вот первые несколько вопросов, весьма такие, мне кажется, интересные, уже от нашего постоянного автора, я бы даже сказала, соведущего программ, это Юрий Сергеевич из Кушевы. Вот первый его вопрос. Когда болит голова, медики дают советы делать повороты головы для освобождения сосудов. Как это может повлиять на диски, которые находятся в шейном отделе? Не будут ли они истираться?
Уважаемый Юрий Сергеевич, приветствую вас еще раз. Спасибо вам за активное участие в наших передачах. Уважаемые радиослушатели, головная боль, как мы с вами разбирали ранее в передачах, это одна из наиболее сложных проблем в медицине, в неврологии. И есть даже специалисты-неврологи, которые посвятили свою профессию, свою профессиональную деятельность именно вот именно этой проблеме головной боли. То есть целый врач, невролог занимается комплексом проблем, связанным с этим симптомом. Как неоднократно в наших передачах мы с вами отмечали, под одним симптомом может скрываться большое количество различных заболеваний как таковых, и поэтому, безусловно, без специалиста индивидуально трудно разобраться. Но вместе с тем наше повышение медицинских знаний, образования, оно тоже имеет очень большое значение. И с точки зрения своей практики, общения с врачами-неврологами, хотел бы отметить, что на самом деле очень часто в жизни люди, допустим, под головной болью понимают вообще боль в области головы. А на самом деле следует разделять головную боль, боль в области лица, боль в области шеи. Это очень важно с точки зрения вот локализации боли, потому что здесь это помогает в уточнении процесса. Но дело в том, что вот именно лицевая боль – это боль, которая располагается условно ниже линии от края глаза до наружного слухового прохода. Вот все, что выше, это такая вот классическая головная боль. Все, что ниже, вот глаза и ухо, это лицевая боль. Ну и, соответственно, боль в шее – это локализация, соответственно, вот в области шеи как такового вот условно-анатомического и анатомического образования, да, включающего в себе разные структуры. Если мы даже поделим вот на эту локализацию, то мы поймем, что боль в области шеи чаще всего действительно это боль связана с хрящевыми, костными, теми или иными нарушениями функциями или структуры. Очень часто мы используем термин, который постоянно дополняется, пересматривается. Остеохондроз, допустим, да. Боль в области лица – это боль, которая связана, может быть, с различными другими неврологическими состояниями, в частности, повреждение тройничного нерва, да, повреждение лицевого нерва, нервных структур как таковых. Это могут быть боли, связанные с острым или хроническим воспалением в пазухах, допустим, да, гайморовых пазухах как таковых. Ну и, наконец, головная боль, если даже взять ее с точки зрения локализации, она делится на первичную и вторичную. Первичная боль – это боль, устанавливаемая в результате исключения заболеваний, которые могут приводить к головной боли, и при этих заболеваниях выявляется повреждение или устанавливается нарушение той или иной структуры, которую можно увидеть с помощью дополнительных диагностических методов. Ну, например, допустим, воспаление мозговых оболочек, да, или другие какие-то ситуации, которые могут привести к этому симптому. А вот, наконец, первичное. Вот видите, как все сложно на самом деле. Здесь вот, казалось бы, очень простое понимание, да, вот головная боль и все. А вот насколько сложно даже определить те составные структуры и части по локализации, по другим аспектам, по делению болезней. То есть это, безусловно, посыл к тому, что без невролога, без специалиста, занимающегося головной болью, навряд ли удастся достаточно легко и просто поставить диагноз. Но возвращаясь к пониманию чисто головной боли. Вторичная головная боль – это боль, возникающая в результате какого-то заболевания. И, наконец, первичная головная боль – это, кстати, наиболее частая ситуация, которая встречается в жизни и в практике. Она, ну, практически в 90% случаев является проявлением двух состояний заболевания. Это мигрень, да, мы неоднократно говорили с вами, самостоятельное заболевание, при котором нарушается тонус сосудов. Ну и, наконец, так называемая головная боль напряженного типа, или раньше называли это головная боль напряжения. Это самая частая головная боль, с которой обращаются к специалисту, к терапевту, к неврологу. Статистика показывает, что от трети практически до двух трети случаев, то есть от 30 до 75% случаев обращений с головной болью, это как раз вот головная боль напряжения. Это особое самостоятельное заболевание. Заболевание, при котором имеет определенное значение изменение тонуса и чувствительности мышц, то есть не сама голова, не внутренние структуры головы болят, а вот именно мышцы, которые располагаются в большом количестве в области головы. Очень часто это боль, связанная со стрессом, хроническим напряжением глаз, с ситуацией, когда человек очень долго и много смотрит телевизор, компьютер, телефоном пользуется вот достаточно длительно, да, в результате вот напряжения эмоционального и физического, мышечного происходит вот формирование этой головной боли как таковой. Если мы возьмем по механизму развития головной боли, то на самом деле мы с вами можем увидеть, что их много. Это может быть действительно сосудистая головная боль, спазм и расширение сосудов и вен, и артерий, и вен, которые проходят вот в области головы. Это может быть вот мышечное напряжение, которое лежит в основном в основе вот, того состояния, о котором мы сказали. Это, соответственно, вот, головная боль напряженного типа, да, как наиболее часто встречающаяся. Это может быть ликворадинамическая головная боль. Дело в том, что есть такое понятие, как внутричерепное давление, которое формируется в результате вот нескольких процессов, в том числе и накопления жидкости ликвора в области, так сказать, вот, анатомической, которую мы обсуждаем. Есть психогенная центральная головная боль, когда у человека в результате стрессов резко снижается болевой порог. И он боль начинает воспринимать даже из-за, ну, скажем, деятельности структур, нормальных структур, но вот это вызывает симптом боли. Ну и очень часто смешанная головная боль. Поэтому, безусловно, вот самостоятельно разобраться или даже разобраться с некомпетентным специалистом, ну, к которому я себя отнесу, не имея большого опыта в неврологии, но теоретически представляю эти только аспекты как таковые. Поэтому я говорю еще раз, что разобраться без компетентного специалиста, без дополнительного обследования достаточно сложно. Но вместе с тем, вот, отвечая на вопрос уважаемого Юрия Сергеевича, действительно, если это головная боль напряжения, то некоторые элементы расслабления, да, то есть вот создание покоя, так называемые тренировки, способствующие расслаблению мышц шеи, мышц головы, они полезны. Вот при головной боли напряжения. Поэтому некоторые элементы гимнастики, безусловно, очень полезны. Но мне кажется, здесь вот очень грамотная подмечена ситуация такая конфликта, о которой мы говорим, и Юрий Сергеевич заметил о том, что мы очень часто с вами многие аспекты гимнастики для шеи и головы делаем неправильно. самое неправильное, что можно сделать, это элементы кручения, разгибания и резких вот таких вот слезких движений. Движения в шее и в голове должны быть очень постепенны, не амплитудные на самом деле. И есть специальные, соответственно, вот гимнастики, связанные исключительно с тем, что голова фиксируется руками, и движение головы очень легко осуществляется как бы в противовес сопротивлению рук. То есть это такая легкая тренировка мышц. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. В этой ситуации, да, вот это вот мышечные вещи, они на самом деле помогают. Ну, как мы с вами поняли, и из практики свидетельствует, редко бывает одна вот причина головной боли. Действительно могут быть и сосудистые, и мышечные проблемы, и проблемы, связанные с остеохондрозом. В этой ситуации, конечно же, только индивидуально можно подобрать вот ситуацию лечения. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, будьте очень внимательны к самостоятельной гимнастике, не делайте ее без дополнительных каких-то рекомендаций или хотя бы простого ознакомления с любой брошюрой по гимнастике в области шеи, головы. Если пока нет у вас информации, просто делайте легкие, значит, расслабления. То есть вы занимаете удобное горизонтальное положение с удобной подушкой и, находясь в спокойном состоянии, занимаетесь исключительно попыткой расслабить мышцы. То есть представляете тепло в мышцах и, соответственно, регулируете вот их тонус. Вот это самая, наверное, безопасная будет гимнастика кручения. Конечно же, это ситуация, требующая все-таки сопровождения и некоторого опыта как такового. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос Юрия Сергеевича. Соль и сахар необходимы для нашего организма. Почему же нам говорят, что соль и сахар – это белая смерть? И сколько необходимо сахара и соли, чтобы это пошло на пользу человеку? Вот, мне кажется, это вот одна из любимых ваших тем.
Да, действительно. Спасибо большое, Юрий Сергеевич. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за внимание к этой теме. Она действительно, скажем так, кричащая. Самое главное, что даже Всемирная организация здравоохранения признала, что контроль за употреблением соли – это самая дешевая и самая эффективная технология по контролю за смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Я не видел отдельных рекомендаций по сахару, но это, видимо, такая действительно моя такая любимая тема, о которой я постоянно говорю, еще раз с удовольствием дам некоторые комментарии и выскажусь. Ну, в первую очередь, давайте поговорим про соль. Дело в том, что в норме человеку не столько нужна соль, сколько натрий. Мы с вами помним из первых курсов химии, что соль – это хлорид натрия, натрий-хлор. Так вот, для организма очень важен натрий. Натрий важен для создания правильного давления плазмы крови. То есть если у человека дефицит натрия, как правило, это приводит к тяжелым последствиям водно-солевого нарушенного обмена и тяжелым ситуациям, которые опасны для жизни организма. Это правда. Поэтому человек, абсолютно не употребляющий соль, в этой ситуации, конечно, имеет некоторые опасности, но это, понимаете, такая эксклюзивно критическая ситуация человека, находящегося, я не знаю, на абсолютном голодании, где-то в пустыне и так далее и тому подобное. Человек, живущий в социуме, в обществе, в любом регионе, в принципе, не имеет дефицита соли. Так получается. Дело в том, что в норме человеку достаточно, если взять натрий и поступающий через соль, достаточно 3-4 граммов соли. 3-4 грамма соли. Это с запасом человек получает из пищи. Это не надо даже солить на самом деле. Из всех практически продуктов, которые мы употребляем, в них содержится в том или ином количестве соль. И доказано, что человек может не солить пищу, не в результате приготовления и не солить пищу дополнительно уже после приготовления, у него не будет дефицита натрия. То есть обычно питаясь, употребляя продукты в обычном рационе, злаки, каши, там, мясо, курица, рыба, овощи, вполне достаточно ему получения соли. Но не нужно забывать еще, что натрий мы получаем не только из соли, но сейчас из-за очень быстрого развития пищевой промышленности натрий в большом количестве можно получать еще и, скажем, из такой пищевой добавки, как глютамат натрия. Да, им очень любят удобрять продукты в ресторане, в общественном питании, там, где быстро готовят пищу, да, все любимые места детей на самом деле. Почему так любят они те или иные продукты? Ну, чтобы глютамат натрия – усилитель вкуса. И вот как бы не приготовить, человек старался, то же самое, что получает какой-нибудь бутерброд там, в ресторане или в общественном питании, не всегда то. Потому что вот там очень часто вот эти добавки пищевые используют. Ну, в разумных количествах они абсолютно безопасны, но содержат в себе вот такое некоторое коварство. Но если человек, конечно, много питается вот таким питанием, да, быстрого приготовления, то избыток натрия он может получать и там, даже не в пище. Натрий в большом количестве, если поступает больше 5 грамм, приводит к задержке жидкости. Все это знают. Допустим, ну вот человек поел соленых огурцов, ну там же сплошной соль, да, и утром, как правило, у него отеки. То есть это вот настолько большая задержка жидкости в организме происходит. Ну так получается, натрий тянет на себя жидкость, жидкость задерживается в сосудах и формируется вот такой процесс увеличения объема циркулирующей крови. Это один из основных механизмов формирования артериальной гипертензии. И поэтому людям, которые следят за своим здоровьем, люди старше 40 лет, а хорошо бы еще в 35 лет начать этим заниматься, да, вот, и люди, страдающие гипертонической болезнью, им абсолютно нужно соблюдать лимит употребления соли. Не более 5 грамм. Как достигается вот эта цифра 5 грамм? Не солится пища в процессе приготовления и убирается солонка со стола. Но секрет-то еще и в том, что если вы действительно хотите этим заняться, вы должны всю соль из дома убрать. Не покупать ее, раздать. Потому что сопротивляться традициям, привычкам пищевым, которые выработаны годами, практически очень сложно, иногда невозможно. Если дома есть соль, человек вот ходит целый день, мучается, вроде себя ограничивает, а потом за 3 секунды автоматически посолил, съел, и, в общем, все старания и страдания на смарку. Поэтому соль должна быть исключена. Если человек страдает артериальной гипертензией из домашнего обихода, это очень важно. Совершенно понятно, что должны под запрет попасть и все продукты, содержащие большое количество соли. Но нужно переходить на другие какие-то аспекты. Это вопрос здоровья, это вопрос жизни. В альтернативе это, конечно же, медицинское лечение, наблюдение, лекарственные препараты, осложнения. Тут, в общем, каждый решает сам, по какой дороге ему идти. Соль – самое дешевое средство, внимание которому позволит резко снизить риск развития давления, контролировать давление и снизить риск осложнения от артериального давления. Это практически медицинское уже вот такое правило непреложное. Что касается сахара, всеми признано и неоднократно подчеркивается, что мы очень резко с вами перешли от традиций питания, которые формировались всю историю человечества, все поколения людей, которые жили до нас, жили по определенным традициям питания. И основной традицией было то, что сладости и сладкое получали в основном из фруктов и овощей. Там содержатся сложные сахара, те, которые для того, чтобы всосаться в организме, должны пройти сложный путь переработки. потому что там сахара, состоящие из двух-трех компонентов как таковых, да, сложные сахара, а всасываются простые сахара, например, глюкоза, да, фруктоза. Вот. И человек не мог получить в большом количестве сахар. Организм это все признавал и так перестроился. Но как только стала развиваться пищевая промышленность и промышленность по производству сахара, а ведь на самом деле, если мы посмотрим по уровню развития промышленности по производству сахара, то в 20-21 веке она является самой мощной, ну или одной из самых мощно развивающихся промышленностей. В результате произошло то, о чем я неоднократно в передачах напоминаю, я думаю, что все уже знаете и помните. Не так давно, всего лишь около 100 лет назад, человек в год употреблял около 2 килограмм кристаллического сахара. Ну, это очень немного из поколения в поколение. Всего лишь 2 килограмма в год. Сейчас мы употребляем по среднестатистическим расчетам 76 килограмм сахара в год. Это колоссально много. Это очень много. И поэтому, безусловно, здесь вопрос качества и количества. Вот такая дискуссия. Сахар, да, это быстрый продукт, который дает насыщение. Сахар – это быстрая энергия. И поэтому в ситуации стресса, в ситуации человека работающего много, активно, интенсивно, да, в общем, определенное количество сахара, оно способно короткое время поддержать энергетический обмен. Но поверьте мне, как бы мы с вами ни говорили, я отношу это в первую очередь к себе, о тяжелых умственных, физических нагрузках, да, они рабочие. Вот, это не повод с утра до вечера ходить с чашкой чая, в которой там 1-2-3 ложки сахара, и кофе 1-2-3, так сказать, вот дозы сахара как таковой. То есть это абсолютно не здорово и не здорово. Поэтому сахар – это, безусловно, важный компонент питания, быстрая энергия. Его можно и нужно вводить в рацион, но идеально получать глюкозу, то есть сахар, да, из сложных составных растительных компонентов. Свекла, морковь, значит, фрукты. Вот это идеальная ситуация. Организм сам возьмет, что надо, для того, чтобы переработать, потратить энергию, и всасывание там медленнее, как таковое будет. А чистый сахар, его вообще, как и соль, я бы рекомендовал вот просто убирать. Просто убирать из рациона, просто убирать из дома, на самом деле. Это факт. Но, как показывает практика, у нас очень много пока зависимости от сахара. Ну, вспомните ситуацию недавнюю, когда все кинулись скупать сахар. Казалось бы, спрашиваешь, зачем? Вот, значит, ягоды делать. Ну, так у нас не ягоды, у нас сплошной сахар получается. Нужно, если делать домашние заготовки, правильные, да, то это должны быть чистые ягоды. А у нас там полбанки сахара, полбанки ягод. Так, сахар с привкусом земляники. Надо подумать над этим. Пожалуйста. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос Юрия Сергеевича, очень такой, мне кажется, необычный. Он спрашивает, вода на болоте не идет ни на питье, а ягоды, которые там растут, например, морожка или клюква, употребляются нами и очень полезны. Вот как же так? Могут ли на плохой воде расти полезные ягоды? И можно ли их есть без вреда для здоровья?
Уважаемый Юрий Сергеевич, виртуоз просто ставить вот такие задачи интересные, самое главное. Да, вот этот вопрос он потребовал посмотреть некоторые ссылки литературные по поводу состава значит, воды на болоте. Некоторые аспекты геологии, некоторые аспекты ботаники как таковые. Но я буду очень рад, и мне кажется, Юрий Сергеевич здесь является так, соавтором идеи, если я обращаюсь ко всем нашим уважаемым радиослушателям, не только вы будете задавать вопросы, но и присылать комментарии. Ведь на самом деле, если наша передача станет некой такой трибуны обсуждения, некоторыми комментариями, вашими мнениями, это поднимет ее на еще один уровень, действительно, общения, уровень сбора информации. Потому что, безусловно, знаний по многим аспектам биологии, ботаники недостаточно вашего покорного слуги, и я уверен, что слушает очень много специалистов, высококлассных, нашу передачу. Если вы поделитесь комментарием по поводу вопросов, которые были, которые вы послушали, мы с удовольствием их прочитаем. Наверное, будет даже интересная такая страничка, комментарий от наших радиослушателей по вопросам, и постараемся их оценить. В дискуссии ведь рождается действительно истина. Возвращаясь к вопросу Юрия Сергеевича, что хотел бы отметить. Действительно, болотная вода воспринимается нами как вода, в общем, ну, условно говоря, грязная, да, не принимаемая в обиходе, но с точки зрения вот, изучения ее состава, оказывается, она непригодна в употреблении по аспекту, во-первых, очень высокой ее окислительной способности и большого количества примесей органики. Да, и других составных частей. Поэтому, безусловно, с точки зрения употребления в питье, она не годится в том виде, в котором есть. Но те вещества, которые там есть и растворены, ну, они имеют огромное количество полезных свойств. Ну, в качестве такого, может быть, не прямого, а косвенного примера хочу сказать, что торф, да, который мы получаем как ископаемое, из болота всеми признано как очень важное, да, удобрение, которым используют и очень активно используют, и очень эффективно используют как таковое. Поэтому, безусловно, здесь вот такая цепочка событий как таковая, она не прямая, и она на самом деле спокойно позволяет нам употреблять дикие ягоды, растущие в том числе и на болоте, потому что те вещества, которые там растворены вот в таком экологичном месте, в экологичном болоте, они абсолютно безопасны. Но вместе с тем, конечно, мы должны держать в голове еще одну ситуацию. Безусловно, ягоды меньше, чем грибы, являются, скажем так, природными, да, продуктами, всасывающими в себя радионуклеиды, да, которых очень многие боятся из-за нагрузки лучевой как таковой, хотя мы должны с вами понимать, что естественно радиационный фон, он естественен. Соли тяжелых металлов тоже могут всасываться вот, растворенные в воде в ягоды, поэтому, безусловно, сбор ягод должен осуществляться в экологически правильном месте. Все совершенно четко знают и понимают, что собирать ягоды около дороги это просто ни в коем случае нельзя. Там соли тяжелых металлов из-за выбросов автомобилей просто очень высоки, да. Вот, хотя там ягода быстрее растет и активнее из-за солнца, из-за вот таких вот некоторых больше удобных для чисто растения условий. Но то же самое и условия болота. Если это зона экологически неблагоприятная, в зоне, допустим, розы ветров, промышленного предприятия, промышленной зоны, да, экологических каких-то катастроф, то это, в общем, требует действительно внимания и, я бы сказал, с точки зрения сохранения здоровья, исключение все-таки употребления таких ягод как таковых. Поэтому здесь нет прямого конфликта между ростом вот на болоте ягод. Сама по себе вода хоть и не пищевая, но она, в общем, во многом по тем свойствам, которые есть, она экологична и на самом деле не является поводом для отказа. Ну, а другие аспекты мы с вами проговорили. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. И вот к другим вопросам от наших слушателей из Екатеринбурга. Радиослушательница говорит, начался грибной сезон. Учитывая нашу экологическую обстановку, как употреблять грибы с пользой для здоровья?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, спасибо за действительно очень интересное такое и активное обсуждение текущего момента. После ливней все мы с вами заметили, что грибы радуют нас в этом году, да, и многие, в общем, да, действительно открыли в кавычках сезон охоты на грибы. Но вместе с тем, конечно, сразу вспомнил, что редко кто из леса выходит сейчас без клеща. То есть будьте внимательны, будьте аккуратны. Говоря об одном, напоминая о заботе с другой точки зрения. Что касается грибов и их безопасности для здоровья. Все совершенно четко помнят и знают, что грибы — это своего рода мне понравилась фраза, хотя она может быть очень грубая и неточная, что грибы – это своего рода пылесосы в природе. Вот. За счет их определенной структуры жизнедеятельности, за счет грибницы, когда они имеют огромную разветвленную часть грибницы, они питаются веществами, которые растворены, соответственно, вот в воде в той или иной зоне. И поэтому, как и в отношении ягод, и в отношении грибов, собирать грибы в экологически неблагоприятной зоне, в том числе около дорог, около промышленных предприятий, да, в зонах с розой ветров, около промышленных зон как таковых, это, безусловно, с точки зрения токсикологической, абсолютно неправильно. Грибы могут накапливать вот те пресловутые соли тяжелых металлов, которые могут повреждать и почки, и сосуды, и суставы, да, и нервную систему, и могут накапливать радиоизотопные нуклеиды, хотя абсолютно безопасными, ну или, скажем так, абсолютно не имеющим радиоизотопных нуклеидов грибов в принципе быть не может, потому что, повторюсь, в любом месте есть определенный радиационный фон. Поэтому здесь нужно, конечно, понимать золотую середину с точки зрения таких вот неумеренных страхов и реальной абсолютно безопасной ситуации как таковой. Специалисты, занимающиеся грибами, они, мне встретилась интересная статья, даже утверждают, что есть грибы, которые имеют меньшую концентрацию тех или иных веществ из окружающей среды. Как ни странно, это самые любые, ну, может быть, как не как ни странно, а как правильно сказать, это очень любимые грибы, это осенние опята, да, это грузди, да, и это подберезовики, подосиновики. Вот самые любимые грибы, они действительно считаются самыми чистыми с точки зрения вот экологической ситуации как таковой. Но еще раз повторюсь, если они растут в экологически неблагоприятной ситуации, это не спасет. Но в обычной экологически комфортной среде они наиболее чистые. Ну, правда, чтобы проверить эту ситуацию, нужно более углубленно посмотреть литературу. Поэтому я здесь могу только сказать мнение некоторых специалистов вот в отношении грибов, которые делятся на более чистые и более, в общем, нейтральные, правильно так сказать, с точки зрения окружающей среды. Это первый момент. Второй момент. Грибы — это, если позволите мне такой вот термин грубый, это очень тяжелая пища. Это очень тяжелая пища для желудочно-кишечного тракта. Это большое количество растительных веществ, которым у человека систематически нет привычки. Но мы не едим грибы ведь круглый год, согласитесь. Вот, поэтому вот этот продукт, употребляемый в сезон в большом количестве с желанием, со вкусом, он способен спровоцировать обострение хронических заболеваний, хронического гастрита, значит, ну, симптомов обострения, воспаление поджелудочной железы, заболеваний желчного пузыря в первую очередь. Да, у них есть свои причины у этих заболеваний, но употребление продуктов, которые тяжелы для переваривания, они могут привести к обострению симптомов. Иногда достаточно таких тяжелых обострений симптомов. Я вот уже столкнулся в своей практике с несколькими ситуациями, когда люди вот от души наелись грибов, ну хотя от души, наверное, не так уж совсем, но просто позволили себе. Вот, и совершенно четко у них произошло обострение хронических заболеваний как таковых. Поэтому я бы отметил, если позволите, два простых правила. Первое, значит, очень четко надо следить, где собирали грибы. И должно быть отношение к ним соответствующее, исходя из тех пунктов, которые мы сказали выше. И второе, добавлять их в рацион постепенно, маленькими порциями. То есть не должны быть такие обильные порции и сразу вот накушаться. Очень немножечко. В качестве больше добавки к пище, чем основного блюда. Вот когда это добавка к пище, тогда на самом деле это правильно. Берегите себя. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от этой же слушательницы. Как установилась дождливая погода, начали болеть суставы. Ваше мнение, связано ли это с погодой, пить лекарства или подождать, когда погода изменится?
Уважаемые радиослушатели, метеозависимость, зависимость от изменения погоды имеет одним из проявлений, действительно, это суставные боли. Дело в том, что если этот симптом есть, как правило, речь идет уже о каком-то хроническом заболевании суставов. Практически не бывает ситуации, когда у человека есть реакция на погоду со стороны суставов, и у него суставы абсолютно здоровы. Не бывает такого, не встречается, не, в практике не наблюдается. Даже если у человека нет меж вот, периодами изменения погоды тех или иных болезненных ощущений, скорее всего, это начальная стадия, и здесь изменение погоды помогает как раз как фактор обратить внимание на суставы и заняться ранней профилактикой. Но если у людей есть такая реакция на погоду, в подавляющем большинстве случаев у них есть и симптомы в межсезонье. Может быть, они не такие яркие, может быть, на них не обращают внимания. Когда активно идет опрос, люди замечают, да, есть небольшие стартовые боли, то есть тяжело начинать движение, да, может быть, это не так активно наблюдается, но это есть. Есть ноющие боли, скажем, в вечернее время, после того, как человек долго поработал. Это все симптомы, не нормы, это все симптомы, как правило, одного из наиболее часто встречающихся заболеваний, так называемого деформирующего, значит, остеоартроза. Болезнь, связанная с нарушением структуры хряща, как правило, крупных опорных суставов, колени, тазобедренные суставы, голеностопные суставы, плечевые суставы. В результате того, что избыточная нагрузка приводит к нарушению структуры, и это нарушение структуры связано с уже не той эластичностью сустава и не с низкой сопротивляемостью сустава на физические движения как таковые. Вот. Это не шлаки, это свой механизм. Первая причина, как правило, приводящая к деформирующему остеоартрозу, это профессиональные нагрузки и повышенная масса тела. Поэтому если у человека больные тазобедренные, коленные, голеностопные суставы, он в первую очередь должен обратить внимание на вес, питание, снизить вес, нормализовать его, тогда, в общем, совершенно по-другому болезнь будет протекать, и, может быть, ей совершенно не будет проявляться как такова. Что касается пить лекарства или подождать, если вот во многих аспектах медицины есть универсальные подходы, в том числе есть универсальный подход в отношении контроля боли, независимо от ее локализации. То есть это может быть отнесено и к какой-то ситуации, к легкой головной боли, к боли суставам, боли позвоночнике, да, к другим ситуациям, боли в области живота. Так вот, в отношении этих подходов универсальных есть разделение боли на, ну, условно, три ступени. То есть легкая боль, ну, это больше всего дискомфорт, когда человек может отвлечься от боли, не обращает на нее внимания, то есть вот он чем-то занялся, допустим, да, то есть вот беспокоит его, но он начал читать письмо или там заниматься чем-то, книжку, и забыл про боль. То есть такое легкое, отвлекая боль, при которой, при отвлечении, которая пропадает из внимания, в этой ситуации, как правило, принимать лекарства для снятия боли не рекомендуется. Потому что все равно любое лекарство — это ведь на самом деле расчет между пользой и нежелательными эффектами, нежелательными явлениями как таковыми. Да? Вот. А вторая степень боли — это боль, при которой человек не может от нее отвлечься. Здесь уже без лекарственных препаратов, как правило, не обойтись. Но интенсивная боль — это острая боль, когда человек не просто, значит, испытывает беспокойство, то есть у него и тяжелые еще и внешние реакции, чувство страха, пот, беспокойство — это боль для неотложной помощи. независимо от локализации. В грудной клетке, так сказать, там, в спине, в почках, это может, под этим может скрываться любые острые заболевания как таковые. Поэтому, безусловно, здесь надо понять, какая степень боли. Но у ряда специалистов более структурная, тонкий подход, они предлагают определить интенсивность боли по шкале, скажем, от 0 до 10, да, и рекомендуют в зависимости, вот опять же, при боли там от 3-4 баллов и выше, рекомендуется все-таки принимать лекарственный препарат, потому что здесь при умеренной боли, боль сама по себе является уже очень мощным фактором, влияющим на здоровье человека. Хроническая боль, она приводит к снижению качества жизни и здоровья. То есть на фоне боли у человека формируются свои уже некоторые патологические процессы. Здесь принимать лекарства важно. Даже если у человека сила воли, он говорит, что нет, я пить не буду, я потерплю, нужно принимать. Но мы также должны понимать, что лекарства, которые принимаются от боли, они носят симптоматический характер. Они снимают боль, они не лечат заболевания в подавляющем большинстве своем. Если мы возьмем самую типичную картину в отношении боли суставов в дождливую погоду, связанную с деформирующим остеоартрозом, то по международным российским рекомендациям первое средство для купирования боли – это обычный парацетамол. Вот, то есть 1-2 таблетки в день можно принимать, и, безусловно, по рекомендации врача целесообразно все это и важно, и нужно осуществлять. Но парацетамол, допустим, как обезболивающий препарат, он снимает боль. Он не восстанавливает структуру хряща. Для восстановления структуры хряща нужно снизить нагрузку, нормализовать вес, да, восстановить правильное питание и принимать препараты для вот восстановления хряща, да, то есть так называемый хондропротектор. Их есть большое количество в аптеках, и врач рекомендует, выписывает. То есть здесь, конечно, требуется уже базисная терапия как таковая. Поэтому в зависимости от интенсивности и заболевания, которое лежит под вот этим симптомом, требуется, конечно же, индивидуальный подход. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Из Екатеринбурга вопрос от Валентины Семеновны. Я человек пожилой, много всяких заболеваний, сердечных и желудочных. Полгода назад началась аритмия, учащенное сердцебиение, пульс разный на левой и правой руках, давление скачет. Препараты, которые назначил врач, не помогают. В последнее время ощущаю онемение рук и ног, и трудно стало передвигаться. Что мне делать, чтобы избавиться вот от этого онемения?
Уважаемая Валентина Семеновна, уважаемые радиослушатели, онемение симптом, за которым также могут скрываться несколько состояний заболеваний. Боюсь, что вот конкретно вот в данной проблеме не сможем мы без участия лечащего врача обойтись, но вместе с тем надеюсь, что некоторые советы окажутся полезными и важными. В первую очередь хотел бы в качестве общей информации напомнить и сказать, что онемение, безусловно, очень важно понимать и делить его с точки зрения симметричности, то есть онемеет ли правая и левая рука, правая или левая нога, системности, то есть это локальное онемение в одной руке или это онемение и рук, и ног одновременно, потому что это знание, это понимание поможет врачу для более точной постановки диагноза. Если онемение происходит, допустим, в одной конечности, в одной руке, как правило, речь идет или о тоннельном синдроме, или состоянии ущемления нервного корешка. Это неврологическая проблема, требующая лечения у невролога как такового. Если это онемение и рук, и ног, да, и, в общем, оно такое системное, то здесь это проблема, которая чаще всего связана с каким-то заболеванием, приводящим к этому симптому. Это может быть и сосудистые расстройства, опять же, из-за нарушения ритма, когда сердце неэффективно работает и не выталкивает кровь. Это может быть сосудистые неврологические расстройства. Тогда нужно делать исследование, так называемую электромиографию, которая определяет проведение импульса по нервным окончаниям. Но вместе с тем я хотел бы здесь отметить две простые вещи, которые самостоятельно на практике можно решить. Дело в том, что иногда этот симптом может являться приемом тех или иных лекарственных препаратов. Как решить эту задачу? Не зря в каждом лекарственном препарате прилагается инструкция. Те лекарственные препараты, которые человек начинает принимать, и если у него появляются те или иные симптомы, он может свериться с инструкцией к препарату о связи между приемом лекарственного препарата и этого симптома. То есть те препараты, которые есть у вас, да, то есть нужно вот инструкцию внимательно перечитать. Там называется нежелательные явления, побочный эффект. Если есть вот такое указание об онемении, да, в руках, то, безусловно, с врачом крайне важно обсудить вопрос замены лекарственного препарата. Тем более, вот Валентина Семеновна отметила, что вот от того курса, который был, первоначального эффекта пока нет, поэтому есть повод для усиления терапии и для замены терапии, если связь с лекарственными препаратами как таковая есть. Второй момент – это, безусловно, ну, такая обычная ситуация, которая назначается в, значит, медицинских учреждениях, это обратить внимание на общий анализ крови. Если сдавали, то посмотреть уровень гемоглобина. Если не сдавали, то это повод для того, чтобы, конечно же, пройти профилактический осмотр, диспансеризацию. Сейчас, мне кажется, такой благодатный период для прохождения диспансеризации. Эпидемия отступила, и доступность, в общем, диспансеризации достаточно, то есть сдать общий анализ крови, да, посмотреть уровень гемоглобина. Если там гемоглобин низкий, то вот как раз заняться проблемой лечения гемоглобина, то есть его поднять, определить, чем он, из-за чего он снижен, низкий ли дефицит железа, или он связан с дефицитом витамина В12. И если связь такая существует, то есть есть низкий гемоглобин, пролечиться железом или витамином В12 или фолиевой кислотой, и этот симптом может отступить. Поэтому нужно обратить внимание на те лекарственные препараты, которые принимаете. Но я не хотел бы, чтобы в моем ответе прозвучал призыв об отмене лекарственного препарата. Ни в коем случае. Дело в том, что сердце и контроль аритмии – это центральные задачи, основные, главные задачи по сохранению здоровья и жизни. Вот, поэтому здесь ни в коем случае самостоятельно нельзя заниматься такими вот вещами, что все кивать на лекарства. Но связь возможна. Это, я говорю, не самые главные причины, но те, которые мы можем с вами обсудить, потому что главные причины, конечно же, это установление связи с сердечно-сосудистым заболеванием, с нарушением обмена сахара, с нарушением уровня гемоглобина. Это может решить лечащий врач как таковой. Но инструкции перечитать важно, и общий анализ крови сдать вот на начальном этапе очень важно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас сегодня последний вопрос от Нины Ивановны из Сесерти. Беспокоит постоянные судороги ног по ночам. Магний В6, кардиомагнил пью регулярно, не помогает. Что еще можно предпринять?
Уважаемая Нина Ивановна, уважаемые радиослушатели, судороги ног традиционно действительно считается, ну, так, есть такое условно-медицинское общественное представление, как ситуация связана с дефицитом микроэлементов, и нередко и часто действительно это так, но люди связывают несколько ложно это с дефицитом магния, с дефицитом калия, забывая о том, что очень важным регулятором тонуса мышц и передачи нервного импульса является еще и кальций. Поэтому, ну, действительно, на практике очень часто поступают и предлагают такое пробное лечение, потому что обследование иногда требует времени, сложно в организации периодически, и пробное лечение безопасное, оно достаточно часто помогает. Но если не помогает, совершенно четко надо понять, что здесь проблема не связана с дефицитом магния, и не сосудистая проблема, я имею в виду артериальная, потому что кардиомагнит – препарат, который обеспечивает правильную агрегацию крови, или, скажем так, агрегацию крови, которая слипание тромбоцитов предотвращает и предотвращает образование тромбов как таковых. Но возвращаясь к главной проблеме, судороги могут быть связаны действительно с сосудистыми расстройствами и не столько с артериальными, а с венозными расстройствами. Поэтому если есть признаки варикозно-расширенных вен, или если есть боли при ходьбе, или если есть избыточное похолодание ног, или нет этих симптомов, все равно нужно пройти профилактический осмотр у специалиста, который занимается сосудами. Да, это на начальном этапе терапевт, а в последующем на сосудистый хирург. Как в качестве обследования очень важно сделать ультразвуковую доплерографию сосудов нижних конечностей. Как правило, без этого обследования сложно установить диагноз. Вторая ситуация – это нарушение работы нервных окончаний. Здесь очень внимательно нужно обратить внимание на состояние заболевания, которые могут повреждать нервные окончания. Это сахарный диабет, остеохондроз. Если эти заболевания есть или есть симптомы, да, то, допустим, боли в поясничной области, иррадиирующие в ноги, то, безусловно, здесь нужно начать работать со специалистом-неврологом. Что касается сахарного диабета, болезнь, которая подкрадывается незаметно, ее можно исключить, выявив уровень сахара крови. То есть нужно сдать биохимический анализ или простой анализ из пальца на содержание глюкозы в крови. Ну и, наконец, вернемся к тому, с чего, как правило, начинают на практике, с микроэлементов. Не только магний, не только калий, но и кальций очень часто является той проблемой, которая определяет вот этот симптом судорог ног. Для того, чтобы определить, нарушен ли концентрация кальция в крови, сдается анализ кальция, да, концентрация кальция в крови. Если колебания там совершенно очевидные есть, необходимо обследовать у эндокринолога состояние паращитовидных желез, железы, которые регулируют уровень кальция как таковой. Ну и, наконец, еще одна причина, которая вот лежит вне этих трех групп, то есть сосуды, нервы, мышцы, это, как правило, достаточно частая причина, также встречаемая на практике, очень распространенная, мы с ней, о ней с вами говорили, это недостаточная концентрация витамина D. Дело в том, что витамин D – это основной регулятор кальция. И если у человека концентрация витамина D крайне низкая, пока человек не начнет употреблять достаточное количество витамина D и кальция, у него этот симптом может сохраняться как таковой. Поэтому я рекомендую в качестве дообследования еще и определить уровень витамина D в крови. Да? Ну и в зависимости от его уровня в дальнейшем дообследоваться. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы от слушателей. Как всегда, несколько слов в завершении нашей программы.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Напомню, вот статистику недавно подвели в Свердловской области, более 41 тысячи обращений по укусу с клещами. Проблема в этом году достаточно такая активная. И погода этому периодически способствует как таковой. Поэтому будьте внимательны. Вы хорошо знаете, что клещ – это риск нескольких заболеваний и клещевого энцефалита, от которого можно предотвратить заболевание с помощью прививки. Но есть еще и другое заболевание – лаймборрелиоз, от которого прививки нет. Более, кстати, часто встречаемое заболевание. Это вот другого заболевания. Основное все-таки универсальная мера – предотвратить ее – это правильная одежда. Поэтому помните о правильной одежде при походе в лес. И любое посещение леса, даже несколько шагов, сделанные с обочины дороги, это риск поймать клеща, в кавычках. Дело в том, что, еще раз напомню, клещ живет в траве и на кустарниках. Он не сыпется с деревьев, как считают иногда, совершенно неправильно. Поэтому правильный выбор зоны, правильная одежда могут предотвратить вот это неприятное состояние и заболевание. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.